пришли сюда для того, чтобы поклониться Тебе, и мы благодарим Тебя, что Твой драгоценный Дух Святой здесь, для того, чтобы помогать нам соединяться с Тобою и восхищать обетования Твои. Позволь нам сегодня раствориться в Твоих божественных глаголах. Позволь сегодня прославить Тебя и подняться на вершины для нас недосягаемые. Во имя Иисуса Христа да будут расторгнуты в этом служении всякие узы тьмы. И да будет посрамлен сегодня враг, и да будет возвеличена милость Твоя для искупленных Твоих, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Возраста Христова и будет восхищена. Ее дети 5 и 8-летнего возраста тоже будут восхищены, или им придется остаться без матери? Нет, я в это не могу поверить. Любовь Божия этого не позволит. А вы как думаете? Вы знаете, что любовь Божия далеко превосходит человеческую любовь. И если ваша любовь не могла бы позволить таких вещей, то любовь Божия, разумеется, этого никогда не позволит. Так может писать только тот, кто не достиг полную меру возраста Христова. Когда человек достигает полноты Божией и возраста Христова, эти вопросы отпадают, потому что он настолько близок с Богом и знает Его божественное сердце, и он конкретно знает, что он и его дети спасены. Греческое слово «спасен» не имеет в виду просто «спасен от ада», просто «искуплен от преисподней». Но «спасен» – это значит «взял все обетования, облагодетельствован, спасен от всего». То есть все, что Бог имеет для меня, все в этом слове «спасен» включено. И Бог, когда говорил, Он имел именно это в виду. Все включено туда. Спасешься ты и весь дом твой. Только когда дети становятся взрослыми, тогда им нужно принимать собственное решение и платить соответствующую цену для восхищения, не для спасения от ада. Я не знаю, какой это будет возраст. Во всяком случае, думаю, что и 10, и 12 – это тоже дети, которые не могут сами жить без родителей. Следовательно, Бог будет делать так, что это не подвластно будет нашему уму. Во всяком случае, в народе израильском Бог поставил предел 21 год. До 21 года все дети должны быть восхищены и войти в Кананскую землю с теми родителями, которые останутся верными. Обратили внимание, у Бога был тогда 21 год. Я не знаю, сколько у Бога сейчас этот возраст, но тогда был 21 год. Поэтому я твердо уверен, когда родители приносят детей к Иисусу как преимущество, увидев, что можно принести и увидеть что-то большее, что-то высшее. Сегодня немного может дать так называемое христианство Церкви Божией. Оно может призвать их к спасению, но когда они уже спасены, ну, может быть, год-два они еще будут радоваться, а потом они начнут постепенно прозревать. Нужно что-то большее, нужна духовная пища, которой уже не будет. Их начнут обрабатывать точно так же, чтобы они теперь работали на спасенных. И они будут думать, что в этом и заключается воля Божия. Они пришли ко Христу, и теперь они должны звать других ко Христу. Конечно, в этом воля Божия, но это не первостепенная задача Бога. Его задача – церковь свою привести в готовность. Для того, чтобы церковь пришла в готовность, родители должны понять смысл и дать детям все то, что принадлежит им. Они должны их, во-первых, посвящать. Они должны говорить им о посвящении, что они посвящены. Они должны им напоминать об этом. Не просто Бог напоминал Аврааму. Периодически проходили годы, и Бог снова приходил к Аврааму и говорил ему о завете с ним, что он Бог, и все, что он сказал Аврааму, он исполнит для него. Проходили годы, все умирало. Умер человек уже по плоти практически и готовился отойти по ту сторону времени. И Бог снова пришел к нему и говорит, и все равно, все то, что я сказал, я исполню. Это было, когда ему было 90 лет, 100 лет. И тем не менее он еще прожил десятки лет и родил сына и видел внука своего, именно от Сары. Бог исполнил все, Бог исполнит для ваших детей. Посвящайте их, напоминайте им о посвящении. Это играет великую роль. Запомните, слово – это программа. Дайте им программу Божию, а не программу дьявола. Скажите им, что Бог сильнее дьявола и что в его жизни, несмотря на то, что ребенка часто может обуревать грубая наследственность или этот мир, и он будет уклоняться туда и сюда. Но вы скажите ему, и все равно ты посвящен, ты никуда не уйдешь, ты принадлежишь Богу. Посвящен – это значит отделен для Бога особым помазанием. Во-первых, они спасены, потому что вы спасены. Во-вторых, они посвящены, где вечный знак, знамение Божие будет почивать на этих детях. Поэтому всякий раз, когда я прочитываю это место, святые более и более загораются надеждой и верой, что их дети будут вместе с ними подняты на небеса. Я верю, если Бог в народе израильском до 21 года не уничтожил ни одного ребенка. Они были грешниками такими же, как и их родители, но Бог не вменил им греха до 21 года. Он сказал: «Мною клянусь, весь этот строптивый род не увидит благословенной земли, не войдет туда от 21 года и выше». Я верю, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Я хочу, чтобы вы навсегда успокоились о ваших детях. Это не мое желание, это желание Духа Святого. Он просто заложил в меня это желание, я верю в это. Я спокоен за моих детей. Я совершенно спокоен за моих детей, за моих внуков. Совершенно спокоен. Мне не нужно бояться. Вы знаете, сатана все время дает какой-то страх. А вдруг? Вдруг? Мы постоянно дрожим, даже зная обетование Божие. Но когда Дух Святой придет и отпечатает в вашем сердце, и когда вы приблизитесь к вашей звезде, вашей утренней звезде, к вашему восхищению, страха больше не будет. Вы будете смело смотреть вперед в будущее. И когда он придет для вас и для ваших детей. Сейчас мы будем благословлять. Сестра Наташа хочет посвятить своего ребенка Господу, хочет, чтобы на нем почивала вечная отметина и вечное знамение всемогущего. И мы будем это делать. Я попрошу всю церковь встать, протянуть вашу правую руку, и мы будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, принимая Твое божественное полномочие и исполняя волю Твою, да возвеличится ныне благость и милость Твоя для младенца сего. Во имя Иисуса Христа, да почиет на нем вечное знамение. Боже, во имя Иисуса Христа, да падут вокруг этого младенца тысячи и десятки тысяч окружающих демонов, желающих погубить душу его. Во имя Иисуса Христа, да придут на него все благословения Твои и исполнятся на нем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второзаконие, глава 14, с 22 стиха. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, что пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое, и левита, который в жилищах твоих не остав, ибо нет ему части и удела с тобою. По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих. И пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». Это уникальное место Священного Писания говорит о поклонении в духе. Быть может, странно, порою звучит. Эта глава говорила нам о теле человека, о душе человека, и теперь мы подошли к духу. На прошлом богослужении разбора Слова Божьего мы касались тела, что оно является храмом всемогущего Бога, души человека, которая должна быть посвященной Богу. Теперь говорится о духе человека, потому что поклонение происходит и может происходить, и должно происходить только в духе. Здесь речь идет о поклонении, потому что ты не можешь приносить десятину туда, куда хочешь. Ты должен принести ее только на одно место, куда изберет Господь Бог. И только там ты можешь поклоняться пред Ним. Мы будем еще далее говорить об этом в другой главе более конкретно. Но сегодня я все-таки коснусь поклонения в духе, потому что здесь речь идет об этом. Бог заботится о духе человека. Иисус, говоря с самарянкой у самарийского колодца, сказал такие слова – Поклоняющиеся Отцу должны поклоняться в духе и истине. Другой перевод говорит, поклоняющиеся Отцу должны поклоняться с духом и с истиной. И только такое поклонение Отец ищет себе, или таких поклонников Отец ищет себе. Следовательно, никакое поклонение без Духа невозможно. Дух не пребывает где угодно. Он пребывает там, где Он хочет пребывать. Согласно Священному Писанию, у Него есть излюбленное место, где Он пребывает. Дух Святой, как это полагается, или думают, что Он везде, Он вездесущий Бог. Дух Святой вездесущий. Но вы не можете поклоняться Ему там, где вы захотите. Я сегодня говорю, быть может, глубокую тайну. Я не имею в виду, что Иисус сказал самарянке, везде, где можешь, можешь поклоняться. Аминь, это так. Но я говорю о поклонении в духе. Везде, где угодно, но это место должно быть избрано Богом. И если у вас нет этого места, которое назначил Бог, где поклоняться Ему и приносить десятины, я потом коснусь, что Дух Святой имел в этом месте Священного Писания. Здесь не совсем сказано о тех десятинах, которые приносил народ израильский. Здесь сказано о них очень странно, что ты их принес и ты их съедаешь. Вы обратили внимание, что ты же их принес в храм, и там же в храме ты ешь их. Потом говорится о десятинах, которые собираются в третий год. И ты в жилищах своих уже ешь эти десятины с левитом, вдовой, пришельцем. Теперь впереди говорится, что ты не можешь десятины приносить куда-то в другое место или есть у себя, ты должен принести их в храм. Здесь говорится, отделяй из всего произведения семян твоих, что приходит с поля твоего каждогодно. А там говорится от 3 лет, мы поговорим об этом. Но здесь говорится о поклонении. Это поклонение и это место только одно во всей вселенной. И вы можете в это место приходить всегда в любое время. Это есть тело Иисуса Христа. Вы знаете, что храм Иерусалимский был прообразом невесты Иисуса, потому что Он пребывал в этом храме. И когда завеса в храме разодралась надвое, Бог навсегда оставил рукотворный храм. И через пророка Он провозгласил, «Я воссоздам храм, такой славный, что слава последнего храма не будет идти ни в какое сравнение с этим храмом, который вы видите и плачете за ним». Бог навсегда оставил тот храм и сказал, не оставлю в нем камня на камне. Это случилось. Храм был разрушен, и Иерусалимская земля была распахана. Все дома были разрушены, все стены были разрушены, осталось чистое вспаханное поле. Настолько Бог сказал точно, и точно Его слово сбылось. Этим самым Бог показал, я начинаю воссоздавать новый храм. Вы знаете, Бог никогда не проигрывал еще ни в одной битве. То, что храм был разрушен, это не говорит о том, что Бог проиграл, что Он хотел пребывать в этом храме, но народ был не способен, и Он предал свой храм заклятию. Нет, Бог остается победителем, и все, что Он хочет сделать, Он сделает. Дело в том, что Бог не имел в виду этот храм и не имел в нем жить вечно. Пророк Исаия говорит, что Всевышний Бог не в рукотворенных храмах живет. Этот храм не мог быть местом вечного покоя Иеговы. Нужен был вечный храм, и этим вечным храмом может быть только подобная Ему личность. И эта подобная Ему личность, названная в Писании прекраснейшей из женщин, она названа церковью, она названа невестою, она названа небесным Иерусалимом, она названа прекрасною горой Сионом. У нее очень много названий прекрасных. В притчах она тоже по-разному называется. Слово Божие говорит, один царь сделал пир и послал званых, чтобы пригласили на пир. Он сына своего женил. И всегда все теологи начинают вращаться вокруг званых. И никто не посмотрит, что невеста уже есть. Все эти званые не есть невеста. Он послал званых на пир к сыну своему, который уже имеет невесту. У него были друзья, были званые, были подружки, но невеста – это как раз есть храм его. Она должна быть подобна ему, она не должна не уступать ему ни в чем. Она должна отвечать всем его требованиям, приходить точно в цель, должна быть соответственно ему, она должна быть из ребра его. Ребро – символ крепости. Кость всегда была символом крепости. Я как-то говорил, когда человеческая мысль и человеческий интеллект, который не мог подняться выше, он всегда говорил, женщина не может думать, интеллект ее ниже, чем у мужчины, потому что она создана вот из этой кости. Но Слово Божие не имело в виду вот эту кость. Оно имело в виду крепость. И когда Ева была подведена к Адаму, он сказал, подлинно это кость от костей моих и плоть от плоти моей, и поэтому будет называться женою, потому что взята от мужа своего. Бог, создавая Еву и Адама, предопределил и ей, и ему одинаковые функции. Функции власти и функции правления, и одинаковый интеллект, только разные функции. Ева не обладала интеллектом ниже, потому что Слово Божие говорит, вы будете владычествовать. Владычество принадлежит ей так же, как и Адаму, и только после грехопадения они оба потеряли все. Теперь, с тем моментом, когда Иисус пришел в этот мир и победил грех, Он возвратил христианской женщине все, что Ева потеряла в Едеме. Все возвратил. Не может быть поклонения в духе, если Ева не обретет своих прав по Писанию. Если жена не обретет своих прав по Писанию, никакого поклонения в духе невозможно. Потому что Дух Святой никогда не будет молиться вместе с вами, если ваша жена плачет от вас. Если она обижена на вас. Этого не может произойти. Она может при вас жить и быть вдовою. Дети могут жить с вами и быть сиротами. Они могут не находить у вас покоя и защиты. Когда вы появляетесь в доме, вместо того, чтобы льнуть к вам и испытывать приятное ощущение близости отца, они испытывают какой-то дикий страх и ждут, как бы он поскорее ушел. Я говорю о верующих родителях, отцах и женах также. Иногда они хотят, чтобы мать не приходила, потому что боятся ее, иногда, чтобы отец. Не потому, что они непослушные. Такой отец, которого постоянно боятся, говорит о том, слушайся его или не слушайся, он все равно найдет причину, чтобы тебя наказать. Он просто ищет причину, чтобы избить свое дитя. Это проклятие в семье. Небесный Отец всегда ищет причину, чтобы помиловать нас. Мы все виновны пред Ним. Но когда Он встречается с нами и приближается к нам, Он ищет причину, чтобы помиловать, не наказать, а помиловать. И Он находит ее в лице Иисуса Христа и ставит его между мною и собою. И говорит, вечную милостью помилую тебя, вечную любовью возлюбил тебя. В то время, когда я ожидаю наказания, Он начинает мне говорить о милости и любви. В то время, когда у меня страх ада, Он мне говорит, не бойся, я искупил тебя, ты мой. Это может произойти с человеком. Только тогда Дух Святой может заговорить человеку, ты мой. Когда он поступает с женою своей, согласно Священного Писания. Когда он не выдирает одно место Священного Писания, жены в церквах да молчат. Павел, заканчивая эту главу, говорит, я пишу заповеди Господни, и только пророк или духовный может это разуметь. Во всех демократических структурах это слово очень сильно жалит эти структуры. И они ничего не видят, кроме того, они не видят никаких благословений, никаких откровений, которые идут с этой кафедры. Но как только я скажу это слово, они говорят, ты только об этом и говоришь. Но во всех этих структурах, которые поставили женщину на социальной лестнице, на ступеньку ниже, только жены почти что говорят. Редко, когда мужчина пророчествует. Пророчествует в основном жены. И у них на поводу идет почти все руководство, что скажет Господь. Я говорю, тут же написано, жены в церквах ваших да молчат. Учить ей нельзя, пророчествовать можно, как будто бы пророчество не учение. Пророчество – это высшая форма учения. Павел не об этом говорит, он далее говорит, разве от вас вышло слово? Он хочет сказать, что говорить в церкви могут только те люди, от кого выходит слово. То есть только от тех людей, которые получают слово свыше от Бога. Не просто толкуют его своим умом, а получают откровение от Бога. И потом Павел говорит, что жена должна так себя вести, потому что закон так велит. Как и закон говорит, но Павел не следовал закону. Благодать говорила другое. Павел просто хотел показать нечто по закону и сказал, кто пророк или духовен, тот разумеет то, о чем я говорю. Его окружали женщины, которые следовали за ним, как и мужчины. И мы встречаемся с ними в Священном Писании. Они занимали также руководящие посты, были посланцами, миссионерками его. Значит, Павел не имел в виду то, что сегодня имеем мы. Поклонение в духе, повторяю, невозможно. Апостол Петр пишет: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы, чтобы не было препятствия в молитве». Я говорю о поклонении. Человек не будет иметь общения с Богом, хотя ему будет казаться, что он имеет это общение. Я не могу взирать на вас, если жена плачет. Сара плакала. Она плакала. Может быть, Авраам этого не видел, она скрывала свои слезы от него, чтобы ее господин Авраам не видел ее слез. У нее была обнаженная рана, Авраам ее обидел. И она плакала. Наконец она пришла и сказала ему: «В обиде моей ты виновен». Он спросил: «Что такое, дорогая? Я не знал, что с тобой?» Он не заметил. Этот высокий муж с высоким духом не заметил. И пророк Малахия говорит, что же сделал этот, который имел высокий дух? Он желал получить наследство, и, желая получить наследство, не заметил, что этим оскорбил жену. Желая получить и взять обетование Божие, мы часто отталкиваем их, как будто бы они не сонаследницы того же обетования. И тогда Бог говорит: что ты сделал? Тогда он говорит: вот служанка в твоих руках, он увидел себя. Он понял. Сара безраздельно любила Авраама. И только по неведению, желая получить, она сказала: может быть, это Агарь. Она не знала, что это Агарь принесет ей столько боли и страдания. Когда она увидела Авраама с Агарью, когда она увидела, что сердце его обращено туда, к Измаилу, сердце ее забилось. Она вспомнила обетование Божие. Она плакала пред ним: «Боже, ты же обещал, а теперь вот мой муж с другой женщиной. Где твои обетования?» И Бог сказал Аврааму: «Изгони рабу и сына ее. Я сделаю для Сары то, что обещал. У нее будет муж один. У него не будет наложниц». И пока была живой Сара, он не имел больше жен. Потому что Бог изгнал эту рабыню вместе с сыном, чтобы он мог иметь общение с Богом. Иначе быть и не могло. Я говорю о поклонении с Богом. Если жена имеет вражду с мужем, Бог не может ее слышать. Я имею в виду, если у нее вражда не на основе Писания. То есть бывает такая вражда, когда, наоборот, Бог может очень быть близким к вам. Когда жена или муж противятся поклонению и запрещают своему мужу или своей жене поклоняться. Я говорю о поклонении в духе. Поклонение в духе или же с Духом Святым требует поклонения в истине, на определенном месте. И это определенное место есть тело Иисуса Христа. Если вы не признаете церкви как таковой, где бы вы ни поклонялись, то все это будет неприятным для Бога. Бог не приемлет такой молитвы и не ответит на нее. Если даже вы придете в саму церковь и будете поклоняться прямо там, и все равно это будет не то место. Это место не находится на географической карте и не находится в этом молитвенном доме или же в других молитвенных домах. Оно находится в духе человека. Это называется послушание телу Христову. Послушание в церкви, когда личность признает церковь и все, что говорится в этой церкви, когда она не имеет, как говорится, независимого мышления, а ставит себя под зависимость. Наконец, братья мои, будьте единомысленны и единодушны. Видите, это не кто-то «будьте», это я должен поставить себя под единомыслие. И тогда Бог благословит меня. Тут написано «благословит». Вот это и есть то место. Это место единомыслия и единодушия. А я так не понимаю, заявляют некоторые. Тогда найдите себе такую церковь, где так понимают, как вы, чтобы было единомыслие. Но я еще не нашел никогда такой церкви, чтобы во всем я совпал. Да такого и не может быть, ведь я же индивидуум, говорят они. Вот как раз этим индивидуумом Слово Божие говорит: «Итак, будьте единомысленны и единодушны». Кто же может привести все-таки в такое единомыслие людей? Дух Святой. Именно с Духом Святым может быть поклонение в Духе. Он находится рядом с невестой. Цель Духа Святого. Люди спасались и раньше. Но цель Духа Святого не просто спасти, а чтобы это спасение приобрело полную форму. Чтобы не просто люди были спасены и входили в небеса, и были избавлены от вечных мучений, но чтобы они могли стать телом Иисуса Христа, небесным и Иерусалимом. Здесь говорится, чтобы, когда ты придешь туда, чтобы ты ел эти десятины твои, которые ты принес туда в радости, чтобы ты ел их с левитом, у него нет своей части, с вдовой, с сиротой и с пришельцем. Вы знаете, что это такое? Это подчеркивает единство тела, семейное тело. Это значит, у левита нет, что дать. У него нет своего поля и своего произведения. Перед этим мы читали, если вы помните, что левит, и еще будем читать, левит должен отделять из того, что он получает из десятин десятину. Священник должен отделять из десятин десятину, и это будет вменено ему как с поля его и как с точила его. Здесь же говорится, чтобы левит вошел просто в эту десятину и в это веселье. Здесь говорится о веселье. Здесь говорится о том, что хотя у левита и нет, хотя у сироты нет, у вдовы нет и у пришельца нет, но здесь Бог вас соединяет вместе, и то, что ты дал, считается частью левита, частью вдовы, частью сироты и частью пришельца. То есть образно здесь Бог всех приводит в одно. Моя десятина составляет $300. Я говорю приблизительно. Твоя составляет 100. У другого ничего нет. Вообще ничего нет. У вдовы вообще ничего нет. У сироты вообще ничего нет. У пришельца тоже ничего нет. Но когда они в теле, то она распределяется на всех поровну. Здесь имеется в виду секрет и тайна тела Христова. Всем поровну, все вместе веселятся. На одном месте поклоняются, на одно место приносят. Здесь говорится о тайне поклонения. Не просто о принесении десятин, я не говорю сейчас об этом, потому что здесь речь идет не о таких десятинах. Здесь речь идет о каждогодных десятинах и речь идет о трехгодной десятине. В храме и в доме. Здесь речь идет совсем о других десятинах, не о тех десятинах, о которых мы разбирали ранее. Многие люди, не понимая и не сознавая, в буквальном смысле слова воспринимают это и говорят, люди Нового Завета вообще не должны платить десятин, а если и платить, то они должны вот прийти в церковь, сделать небольшой стол и покушать вместе. Вот это и есть наши десятины. Так недавно говорил мне один брат. Что ты делаешь? Отмени десятины. Ты неправильно их понял. Посмотри. Он показывал мне места Писания, которые я прекрасно знал. Но он совершенно не видел других мест Священного Писания и других десятин, от которых я ничего не могу брать. Что же Бог называет? Почему десятиной называется то, откуда я не могу брать? И то, что я ем перед Господом, тоже называется десятиной. Дело в том, что слово десятина – это начатки, это самое лучшее. И иногда десятина – это лучшая часть из этих, десятая часть. Так как я сказал, это поклонение в духе, то Слово Божие говорит, истинное благочестие – презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира. Образно здесь мы видим вдов и сирот. Вы знаете, как я сказал, что в церкви есть вдовы, которые потеряли надежду на какое-то обетование. В церкви есть сироты, которые чувствуют сиротство. По каким-то причинам сатана у них забрал их родителей. Апостол Павел говорит, я родил вас во Христе. Я перехожу к вдовам и сиротам. Мне скажут, ну а буквальных вдов и сирот нужно как-то поддерживать. Конечно же нужно. Апостол Павел говорил о вдовах буквальных. Если эти вдовы имели второго мужа, то уже их не нужно поддерживать. Поддерживалась только та вдовица и только в том возрасте, когда у нее был пенсионный возраст. И она имела только одного мужа, и, потеряв его, больше не выходила замуж. Такую вдову, Павел писал, нужно брать на обеспечение. Давали ей специальное жалование, что многие святые решили, что это есть диакониса. И не о жаловании речь идет, а вот таких надо выбирать диаконис, чтобы она уже была в престарелом. И поэтому мы всегда видели старенькую женщину, и желательно, чтобы она была вдовой. Вот так и искали, у кого бы умер муж. Ну, чтобы сделать ее, чтобы она одновременно же была и благочестивой. А речь совершенно об этом не шла. Речь шла о пенсии вдовам, которые имели только одного мужа. Но я здесь хочу говорить сегодня именно о тех вдовах, которые при мужьях, живых мужьях, являются вдовами, потому что они не находят в муже своем мужа. Они потеряли свою опору и свою надежду. У них нет. Я часто встречаюсь с людьми в силу моего служения, которые заявляют мне, мы совершенно живем различными жизнями. Вы представляете, как это жить? Под одной крышей, спать в одной постели и жить совершенно различными жизнями и ходить в одно собрание. Это ли не сиротство мужа? Он может быть сиротой при такой жене, которая живет своей жизнью. Это есть вдова, у которой муж живет своей жизнью. Сколько таких пришельцев, которые пришли и их отбрасывают везде. Чужеземец, не наш. Ты из какого города? Ты из какой церкви? А, с баптистов, как мы слышали, сестры сказали. Да там у них половина баптистов. Слава Богу, пусть будут все баптисты. Пусть будут все православные, все католики. Они думают, что вот только они, и вот эти люди чувствуют, вы чувствуете себя, они чувствуют пришельцами. Если есть какие-то родовые кланы, есть какие-то религиозные перегородки, люди здесь, но религиозные перегородки остались. Откуда? Это пришельцы. Но Слово Божие говорит, несмотря на то, оно соединяет нас и делает вот из всех этих семью. И веселись пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Господь Бог твой. Когда Бог соединяет и делает церковь единою, только тогда может быть поклонение. Тогда не имеет значения, где вы находитесь. Вы поклоняетесь Духом Святым. Но если нет такого признания, где бы вы ни поклонялись, какой бы ни была величественной ваша конгрегация, ваша деноминация не имеет значения, ваше собрание, там нет поклонения с Духом Святым. Да, Бог как-то отвечает вам, Он как-то помогает вам, но там нет этого поклонения. Народ израильский, здесь написано, если же длинна будет для тебя дорога и тяжело нести, возьми, продай это все на серебро, а потом на это серебро пойди и все-таки приди в то место. Это говорит о том, что неизменный в слове Бог не может никак измениться. Но если нет такой церкви, и вдруг человек озаряется и приходит к озарению, что ему делать? Я получаю множество звонков. Из разных штатов, из разных церквей. Люди мне пишут и говорят, что мне делать, мы прозрели. Мы прозрели. Мы теперь понимаем, что это не есть тело, это есть организация. Тело – это организм. Разумеется, тело обладает организацией. Но в первую очередь эта организация зависит от организма. Но вы знаете, что существует организации без организма. Это мертвая бездушная машина. У нее есть организация, но у нее нет организма. Поэтому, когда люди прозревают, они говорят, что нам делать? Они не могут переехать, допустим, в такую церковь, где есть божественная структура, которая может называться и имеет по праву называться телом Иисуса Христа. Что нам делать? И они говорят, мы почувствовали в духе, что мы должны наши приношения десятины переправлять в вашу церковь или же в подобную вам теократическую какую-то церковь. И мы молились, и Дух Святой открыл нам. И тогда им приходится действительно менять. И тогда мы получаем чеки с Канады, которые нужно менять на эти доллары. Хотя здесь говорится глубже, здесь говорится о серебре, которое является прообразом. Но я все равно привожу прообразы, что делать по отношению десятин. Что делать по отношению приношений, когда вдруг человек прозревает. Потому что у Бога есть только одно поле, которое даст всходы по Писанию. 30, 60 и 100 крат. У Него есть только одно поле. Теократическая структура в организации христиан. Та организация христиан, или же то общество христиан, которое не приняло такой структуры, бесполезно дожидаться всходов здесь на земле, чтобы они когда-нибудь дали 30, 60 и 100 крат. Конечно, многие сегодня увлечены этим, многие проповедуют об этом, и так как это истина, люди увлекаются, но они забывают одно. Во-первых, нужно, чтобы это была теократическая структура. Во-вторых, нужно, чтобы сам человек, несмотря на то, что он в теократической структуре, умер для материального всего. Это значит, ищите прежде Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Это только тогда может принести плод 30, 60 и 100, когда вы умрете для Него, не будете зависеть от Него, и Царство Божие сделается для вас все во всем. Вы уже будете все иметь и всем довольствоваться, и всем обладать, ничего не имея. Вы настолько будете радоваться тому, что Дух Святой с вами. Для вас ничего не значит, есть у вас на завтра есть или нет, где вам завтра будет спать, завтра могут вас выгнать. Но Дух Святой, когда с вами, вы настолько будете счастливы, и Он уж не покинет вас и не оставит вас никогда. И тогда, конечно, Дух Святой начнет исполнять в жизни многих чад Божьих свое слово. Он пообещал исполнить его в этой жизни, но только для тех, кто найдет Царство Небесное. Это значит, найдет поклонение с Духом Святым. Дух Святой преклоняется пред жертвой Сына Божьего. Поклонение с Духом, поклонение в Духе может быть только на этой базе, на этой форме. Упорядочить отношения с детьми, упорядочить отношения с супругом, с супругой, упорядочить положение друг с другом. Слово Божие говорит, это нужно упорядочить. Если это не упорядочено, они не могут есть вместе с нами. Они не могут радоваться вместе с нами, они не могут пользоваться от нас ничем. Когда мы приходим к Богу, я хотел бы перевести это в дух, потому что, несмотря на то, что это буквально десятина, я хочу перевести в дух. Немногие сегодня могут поделиться своими обетованиями. Нельзя ими делиться где угодно. Вы чувствуете, иногда вам хочется вот этими десятинами, начатками, которыми вас Бог благословил, поделиться с кем-то. И вы начинаете делиться, но не на том месте. Вы начинаете делиться с пришельцем, или с вдовой, или с сиротой, или с нищим, но не на том месте, которое избрал Господь, и вы теряете. Вы должны знать, то место – это где Дух Святой вам скажет. Это тот человек, которому ты должен открыть и показать свою жемчужину. Жемчуг, о котором сказано в Писании – хотя он является украшением, но этот жемчуг почему-то странно всегда прятался вовнутрь, и везде в Священном Писании, везде ложили его глубоко в сердце. Мария ложила его глубоко в сердце, везде его прятали. В притче мы видим, человек нашел драгоценную жемчужину в земле. Он нашел ее там, когда он умирал для плоти, когда он умирал для всего, что ему казалось, что это его по обетованиям Господним, и он умирал. Ища драгоценную жемчужину, опустился на самое дно смерти Господа Иисуса, где плоть не пользует немало. Забыл о том, что Божьи обетования приносят также и обогащение, и в них нет нищеты. Он настолько забыл все по плоти, настолько погрузился в смерть, что плоть уже не пользовала немало, и вдруг нашел ее. И от радости идет, продает все, что имеет. Народ, дом отца, имущество, все, что имел, и купил эту жемчужину. Вы не можете продать половину, продать две трети. Слово Божие говорит, продает все, самую жизнь. Отказывается от всего, от всякого авторитета, приоритета, и берет эту жемчужину. И радуется. Он приобрел самое дорогое. Эта жемчужина должна храниться глубоко. И Слово Божие говорит, не бросайте жемчуга свиньям, чтобы они, обратившись, не попрали этот жемчуг и не растерзали вас. Кто такие свиньи? Это люди, рожденные свыше. Вымытая свинья идет валяться в грязь. Что такое грязь? Это грех, это ложь. Всякая ложь не от истины, всякая ложь не от истины. Но как я буду жить, если я не буду лгать Велферу? Как я буду жить? Люди находятся во лжи, люди лгут, люди обманывают и говорят, ну мы носим косынки. Да не трогай ты эти косынки, они мне говорят. Их возмущает, когда я говорю. Да потому что вы в этих косынках видите, что вы наконец-то исполнили волю Божию. Нет, перестаньте лгать, перестаньте издеваться над вашими женами и перестаньте употреблять алкоголь. Перестаньте пить для аппетита. Перестаньте лгать, что Бог разрешил вам пить. Там не написано «не напивайтесь», там написано «не употребляй, не наслаждайся». Слово «не упивайся», «не употребляйте, не наслаждайтесь», это «не напивайся много». Распутство от этого бывает. Да, ну вот я употребляю по стакану, один брат мне сказал, иногда по два в день. То есть, когда на работу, если хорошо выпил парочку стаканов, лег, и все, и нормально. И никакого распутства нет. Я не смотрю на чужих жен. Я говорю, лжешь. Я вижу тебя по твоим глазам. Ты не изменил своей жене, но на других жен ты смотришь. Вино дает распутство. Вино обладает человеком, мужчиной и женщиной. А обладает. Павел пишет, ничто не должно мной обладать. Не может быть поклонение с духом, если ты употребляешь алкоголь хоть в какой дозе. Будет ли это пиво, будет ли это что? Забудь об утренней звезде. Если хочешь, чтобы утренняя звезда светилась, неужели так тяжело принести и заплатить цену алкоголем? Я не буду больше употреблять алкоголь. И не только алкоголь, но все то, что мной обладает. Ничего не должно мной обладать. Это поклонение с духом. Вот здесь как раз эти десятины, и вот здесь как раз вдова будет радоваться. Когда мы приходим на это место, здесь эти вдовы начинают радоваться. Здесь эти сироты начинают ликовать. Здесь эти пришельцы приходят в восторг, что эти десятины принадлежат им столько же, сколько и мне. Хотя у них нет со своего поля дохода, но Бог дал вам доход. Бог благословил вас, и вы делитесь своим благословением. И они уходят, и вы веселитесь вместе с ними. Я имею в виду, Бог распределяет благословение равномерно по всему своему телу. Он не дает одному человеку благословения больше, а другому меньше, если вы принадлежите к телу Христову. Когда Бог благословляет одного, вы все благословляетесь им. Вы, наверное, чувствовали, когда люди выходят сюда и свидетельствуют под благословением, и каждое это слово вы говорите «моё, моё». Вы чувствуете, что это благословение течет и на вас. Когда я проповедую в помазании, вы чувствуете, что это ваше, оно течет к вам. Оно не принадлежит мне одному, но принадлежит всему телу Христову. И Бог делает крылья этим кассетам. Одни разбиваются на них, других эта кассета просто в удавку раз и задушила. Третьих эта кассета разбивает. Так Слово Божие говорит, кто будет строить на этом камне, тот будет восклицать. Но будут очень много таких людей, которые будут разбиваться об этот камень. Будет очень много таких людей, которых камень этот будет давить. И будет очень много людей, когда этот камень сделается петлей для обоих домов Израиля, для Иуды и для Израиля. Но для тех, которые примут его, он сделается благодатью, и они начнут восклицать благодать, благодать на нем. Я не виноват, почему одни понимают, другие не понимают. Я часто смотрю и думаю, Боже, ну почему вот этому человеку не открыто? И иногда мне хочется, Боже, открой вот этому, ну это ж такая благородная личность, такой интеллектуал, такой красноречивый, такой... И вдруг на тебе открывается, ну такому что, Боже, что мне делать? Мне один брат говорил, вся улица у нас убегала от этой семьи, и вдруг приходит ко мне и говорит, слушай, ты можешь дать мне эту кассету? И еще. Я, говорит, посмотрел, думаю, Боже, ну только не ей. Мы все убегали, настолько эта семья была бескультурной, настолько невежественной, там не было никакого света, и ее невозможно было тронуть. Ты ей одно слово, 30 слов, да таких, что убьет тебя, каждое слово бритва. И вдруг человек, услышав, принял. Почему? Никто не знает внутри человека. Мы иногда судим его, вот он говорит такой, но никто не знает, что это говорит. Иногда это говорит ветхая природа, одержимость, но внутри сама личность страдает, мучается и жаждет чистоты. Иногда же наоборот, елейный голод, все хорошее, прекрасно, вид благочестия, а внутри ничего. Решительное, обдуманное отрицание силы Божией. Сила Божия – это личность Духа Святого. И когда люди видят личность Духа Святого и силу Его, появляется зависть, Боже, почему с Ним? Так появилась зависть у этого старшего брата по отношению к своему младшему. Боже, но почему с ним? Ну, расточил все, ну, раздал все. Недавно один брат подошел ко мне, я, говорит, протянул руку к одному брату. Он мне говорит, только не с тобой, и не поприветствовал меня. Ему стало больно. Я ему говорю, ты благословенный человек. Он не протянул руку ни тебе, Духу Святому. Только не с тобой. Такое право ты не имеешь не приветствовать человека, не отлученного от церкви. Иногда люди протягивают руку отлученному, и человека в церкви вдруг они самовольно отлучают. Я с тобой не приветствуюсь, потому что ты со своим мужем поступила вот так-то и так-то, или ты со своей женой обошелся так-то и так-то, и поэтому я тебя не приветствую. Сперва найди мир вот с тем, с тем. Кто ты такая? Кто ты такой? Мы этим самым бьемся с духом. Мы терпим поражение. Представьте Богу, Бог сегодня работает над самыми трудными людьми, по нашему взгляду, которых невозможно не вылечить и которых невозможно вытащить. Сколько мы ни пытались, ничего не получалось. Но придет день, когда Бог это сделает, потому что они здесь. Они не оставляют, делают отчаянные, жалкие попытки вырваться из греха. Но, повторяю, придет день, потому что здесь семейное поклонение, я не имею в виду именно только здесь. Я имею в виду там, где пребывает Дух Святой. Эта личность все делает совершенно другим, иным. Иногда ждет по нашему времени слишком долго. Все умирает, как у Авраама. Но он есть воскресение и жизнь. Для него ничего не значит, что все умерло. Для него ничего не значит, что ты потерял всякую надежду. Он есть им воскресение и жизнь. Он возьмет от Иисуса воскресение и воскресит тебя, сделает чудо. И сделает тебя мощным орудием чистоты и святости своей. Он берет самую грязь, приходит в самое пекло, в самый разврат. Одни наркотики, одно извращение. Оттуда невозможно ничего взять. Повторяю, мы все, пытаясь достичь чего-то, в первую очередь пытаемся взять людей внешне прекрасных, с прекрасным хорошим рассудком. Но кто захочет возиться с содержимыми, больными, идиотами, дебилами, пьяницами, развратниками, опущенными людьми. Да никто не хочет с ними возиться. Их отправляет, пусть кто-нибудь другой. Но когда они приходят, эти пришельцы, Бог дает им здесь вместе с нами, когда они принимают слово, быть может, внешне они еще не изменились, все еще те же повадки, но они приняли это слово, и это слово произвело зачатие у них, оно начинает расти в них, и еще немного времени, и оно принесет плод. Вы знаете, когда святые начнут приносить плод, что будет происходить? Отец Небесный начнет прославляться. Чудеса Божьи, не ложные чудеса Божьи начнут потрясать его тело. Оно начнет изменяться. Сейчас оно обезображено, и все могут указывать на них пальцем и говорить, вон кто у них все такие, у них все то, у них вот это. Я не имею в виду это по отношению именно только к нашему служению. Ко всем служениям, где начинает действовать Бог, всегда указательных пальцев очень много. Посмотрите, что у них творится. Когда только Бог начинает действовать, сразу туда все пальцы направляют. Хотя у них творится 3 пальца назад, в 3 раза больше этих же вещей. Но они говорят, посмотрите, что у них. Почему? Потому что Бог начал действовать, и у них пришла зависть. Или же они вообще не признают это действием Божиим. Обольщение. Они начинают говорить о вещах, которых нет совершенно в Священном Писании. И о вещах, о которых в Священном Писании, они говорят, откуда ты это взял? Я удивляюсь, откуда они взяли то, чего вообще нет в Священном Писании. Но они как-то берут. У них конец спасает, начало у них не спасает. Конец. Спасает Христос. Нигде не написано, что не начало спасает, но конец. Написано, претерпевший же до конца спасется. Взирая на кончину их, подражайте вере их. Или же последние будут первыми, а первые последними. Но здесь речь не идет о спасении. Речь идет о том, что у них дело сгорит, они будут спасены, как головня из огня. А те последние вдруг станут первыми, и их строение засияет, потому что они строили из драгоценных камней. Они не строили из дерева соломы. Вы знаете, демократическая структура – это дерево и солома. Вы не найдете. Демократия все время рушилась и будет рушиться. Она все время имела революции и войны. Но там, где был Бог и где была теократия, всякие бунты всегда подавлялись. Как только бунт происходит, у Бога всегда есть сила, чтобы подавить этот бунт. Демократия не обладает такой силой. Демократия просто расчленяется на много частей, множится, потом снова соединяются. И вот уже союз. И не обвиняют друг друга. Но то, что происходит в божественных структурах, они все время указывают пальцем, не видя самих себя. Поэтому поклонение в духе с духом возможно только на базе тела Христова. То есть я буду оставлять эту мысль, и мы потом возвратимся к ней назад. В следующей главе она будет показывать тоже поклонение в духе, продолжающееся поклонение в духе, которому Бог отдает гораздо больше значения, нежели телу и душе. Мы с вами говорили об общении с людьми, какого рода люди бывают, как с ними общаться, но сейчас мы говорим о поклонении. поклонение, которое было выражено, когда через 3 года по прошествии 3 лет. Что Бог имеет в виду 3 года? Тогда отделяй все десятины произведений твоих в тот год и кладись ее в жилищах твоих. Здесь уже в жилищах твоих должно быть. Это говорит о том, что у Бога существует полнота. Хотя божественная полнота выражается в числе 7, но здесь она выражена в числе 3, в том смысле, что существует полнота в Троице. Дух Святой – это член Троицы, равноправный член Троицы. И здесь говорится, когда 3 года, когда ты познаешь Отца, Сына и Духа Святого. Не просто будешь знать о них теологически, но когда ты на опыте начнешь с ними общаться. Вы именно на опыте начнете общаться. Дух Святой будет вам показывать Иисуса и показывать Отца. Он покажет вам любовь Отца и покажет вам благодать Иисуса и покажет вам свое общение. Дух Святой относится к той личности, которая производит общение. Вы не можете общаться с Сыном и с Отцом. Это Дух Святой есть общение. Это Он приведет Иисуса к вам и покажет вам Его природу. Дух Святой, покажи мне сердце Иисуса, и Он покажет вам сердце Иисуса. Покажи мне сердце Отца. Я имею в виду, вы начнете это чувствовать на себе. Быть может, это не придет сразу, но разговор с Духом Святым, хождение с Духом Святым, он идет везде с нами. И немногие христиане допускают его ходить с собою везде. Он буквально везде присутствует с нами. И если мы поймем это, мы увидим, начнется прекраснейший диалог. Я когда слышу, что некоторые святые уже разговаривают, и Дух Святой им отвечает. Они чувствуют, а как Он отвечает? Некоторые, которые не знают, а как? Некоторые говорят, как хотят узнать, как Он с тобой говорит. У Духа Святого много путей, как Он разговаривает. У Него не один путь. И в то же эти много в семерку входят. Вы знаете, у Духа Святого иногда разговор через обстоятельства. Я принимаю этот разговор. Иногда он говорит через слово. Вдруг оно начинает открываться. Он говорит. И это я понимаю. Иногда он говорит во сне. Иногда вы слышите его голос. Но самое близкое, самое превосходное и возвышенное, когда его слово оставляет отпечаток на всем вашем естестве. Не просто разговорная речь в атмосфере, а отпечаток. Вы так его слышите, так, что понимаете, он стоит рядом, улыбается он или плачет, или грустит. Вы начинаете понимать характер его, что он делает рядом, как он себя ведет, нравится ему это ваше поведение или не нравится, нравится ему ваша молитва или не нравится. Вот что вы начинаете понимать, это превосходнее. И когда вы начинаете это понимать, вы ищете, что ему угодно. Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Огорчение не происходит за грех. Когда происходит грех, Дух Святой оставляет человека и уходит. Но когда мы его огорчаем, это тогда, когда мы не приглашаем его вместе с собою покушать. Вы скажете, он не ест. Нет, это он сотворил эту пищу. И когда вы едите, то для него это такое же наслаждение, как и для вас. Потому что он соединен с вами, ему приятно все то, что когда мать смотрит на ребенка, и ребенок выздоровел, и он ест, она радуется, как будто бы насыщается мать. Она готова отдать ему последнее, как будто бы она насыщается. У Духа Святого гораздо большее отношение к этому. Он насыщается с нами. Если я встал и пошел здесь, я встал и говорю, Господи, благослови эту пищу. В это время он огорчается. Он огорчается, когда я говорю, Господи, благослови эту пищу. Он огорчается и смотрит с печалью. Он скажет, я благословил землю, я послал дождь. Я дал силу земле, и она родила. Я благословил, и, наконец, этот хлеб положили ему на стол. И вот теперь он еще говорит, благослови эту пищу. Верные вкушают с благодарением. Они говорят, благодарю тебя, Господь, за то, что лежит на моем столе. Вы нигде не найдете, чтобы люди просили благословения за пищу. Когда-то один епископ сказал, вы знаете, у нас новое учение уже появилось, уже учение. Уже за пищу не благословляют, а благодарят за пищу. Сразу садятся, едят и уходят. Иисус даже опреснок, возблагодарив,
благословил, преломил. Всегда благодарил за пищу. Сколько я исследовал Священное Писание, везде люди благодарили за пищу, святые. Апостол Павел на корабле преломил хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Возьмите, ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал: никто не погибнет, так что вам уже можно не поститься, можете кушать». Он возблагодарил. Христос, встречаясь с учениками голодными, позвал их, и они видят пищу. И он говорит: «Обедайте». И никто ничего не сказал, стали обедать. Почему? Иисус уже поблагодарил, уже принес. Пища, лежащая на столе, не требует благословения. Она благословенна. Она благословенна с того самого времени, когда Бог сказал тысячелетия тому назад: «Да произведет земля зелень траву, сеющую породу своему, и стало так». Это было благословение Божие. Он сказал: «Когда я прекращу это благословение, то земля не будет рождать». Вот здесь нет благословения. Но когда вы видите, что оно есть, вы уподобляетесь детям, которые говорят: «Мама, дай мне, пожалуйста, яблоко». Мама держит яблоко и дает ему. Он берет это яблоко, ест и говорит: «Мама, ну ты дашь мне яблоко? Мама, ну дай мне яблоко». А ты что ешь сейчас? Что ты держишь? Ну дай мне яблоко. Благослови – это значит «дай». Слово «благослови» – это то, чего я еще не имею. В переводе на наш язык, чтобы мы поняли, что такое «благослови». «Дай». Дай, а пища уже на столе, чего тебе еще давать? Нет, тем не менее, люди говорят: «Мы поклоняемся». Как же вы поклоняетесь Духом Святым? Дух Святой огорчается здесь, он не оставляет вас, не уходит, он просто огорчается, он печален. Вы пытаетесь себя расшевелить какими-то беседами за столом, рассказать о том, о сём, но начните говорить о Духе Святом, и вдруг у вас появится потребность просто так. Вот мы привыкли молиться стоя. Теперь я молюсь по-всякому, и стоя, и сидя. Если вижу, что человека это может соблазнять, я встаю с ним. Если я вижу, что это его не соблазнит, но у него привычка стоять, я тогда ему говорю: не надо, сиди, сиди. Давай просто склоним наши головы перед ним и скажем ему: благодарю тебя за то, что мы имеем, аминь. Будем просто кушать и разговаривать о нем. То есть Дух Святой всегда огорчается, когда мы поступаем не по слову. Когда мы добавляем или убавляем, он огорчается. Когда мы делаем это по невежеству нашему, потому как мы приняли из традиции, из предания, он всегда огорчается. Но когда мы согрешаем, он оставляет нас и уходит. Это две большие разницы. Две большие разницы. И когда он огорчается, поклонение с Духом Святым уже невозможно. Нету поклонения с Духом. Хорошо, я буду читать 15 главу, чтобы продолжать эту мысль. Эта мысль продолжается дальше. 15 главе. «Седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, или ибо провозглашено прощение ради Господа». Я пока остановлюсь на этих двух стихах. «Ибо провозглашено спасение, прощение ради Господа». Взаимодавец дал ближнему взаймы. Седьмой год ты не можешь требовать от него долг. Седьмой год, если он принесет тебе и скажет: возьми, ты скажешь: нет, я тебе прощаю, потому что это провозглашено прощение ради Господа. Когда же наступает этот седьмой год? Здесь дальше мы будем читать. Смотри, не делай так, что ты будешь знать, что седьмой год вот уже, вот-вот, и ты займешь, и тебе нужно будет все это простить через год. А он тебе не отдаст этого за год, потому что вы договариваетесь на какое-то время определенное. А тут седьмой год, прощение ради Господа надо провозглашать. Как быть? Когда мы встречаемся в Священном Писании, истинное поклонение невозможно без того, чтобы люди не простили друг друга. Мы молимся: «Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. А если не будете прощать людям согрешения их, и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Когда же наступает этот седьмой год? Это полнота Божия. Седьмой год – это тоже тело Иисуса Христа. это тоже поклонение с Духом Святым, которое происходит только в храме Его, а храм Его мы. Каждый отдельный человек является храмом, но настоящий храм Его – это тело Иисуса Христа, состоящее из многих членов церкви. Порознь члены, а все вместе составляем одно тело. И вот это тело только может называться полнота, наполняющая все во всем. Один человек не может называться полнота, наполняющая все. Он может войти в полную меру возраста Христова, но он не может быть полнотой, наполняющей все во всем. Потому что он только клетка тела, только какая-то связь, которая помогает руке вращаться. Которая помогает что-то делать. Вот это и называется. Мы снова пришли к Духу Святому, как Он удивительно в Слове Божьем показывает нам свое тело. Вначале Он нам показал место поклонения, и этим местом поклонения была невеста Иисуса Христа. Сейчас Он нам показал седьмой год, и этот седьмой год снова является тело Иисуса Христа. Полнота, наполняющая все во всем. Ангелам семи церквей обращается Бог в Малой Азии. И мы уже говорили с вами как-то, что в это время в Малой Азии присутствовало, возможно, 3000 с лишним церквей и 3000 с лишним ангелов церквей. Но Бог почему-то обратился только к семи и только через одного Иоанна. Там были еще и другие апостолы, помимо Иоанна. Но Дух Святой в это время поднял Иоанна над всеми и сказал: «Иоанн, семи церквам». Теократия Божия торжествовала. Люди могли ее не признавать. Любящий первенствовать у них диатреф не принимал Иоанна. Но Бог заговорил через него и сказал не диатреф Иоанну, а Иоанн семи церквам, игнорируя всех. Конечно, Бог имел с каждым пресвитером какое-то дело, с каждым ангелом, но все эти ангелы должны были держать взор на семерку, а эта семерка на одного Иоанна. Я знаю, иногда у людей возникает вопрос, держу ли я на кого-нибудь взор? Конечно, держу. Это божественная теократия, мы снова подошли к ней, седьмой год. Когда мы подходим к телу Христову, и когда мы начинаем сознавать преимущество и величие, в это время мы должны отпускать долги. Вы скажете, о каком долге речь идет? Говорится, здесь о буквальном долге говорится, но я не говорю сейчас о буквальном долге. Я говорю о нанесенной вам ране. Этот человек должен вам. Он задолжал вам. Вы знаете, что все родители должны детям, все без исключения. И все дети должны родителям, без исключения. Все жены должны мужьям, и все мужья должны женам. Пастор церкви должен собранию, в котором проповедуют, и оно должно ему. Вы скажете, что ты говоришь? Я говорю то, что мы люди, и в своем несовершенстве мы можем оскорблять друг друга, обижать. И когда мы обидели, мы задолжали у этого человека. Жена может оскорбить мужа, муж может оскорбить жену. Родители, не одни родители, нет таких родителей, которые бы всегда были справедливы к своим детям. По своему невежеству иногда они наказывают детей, не разобравшись. Ребенок наябедничал младше на старшего, и тот, не разобравшись, сколько тебе говорил, не трогай его, и начинает сечь старшего, а старший ничего не поймет, в чем дело. Тот его оклеветал, но родители верят ему. Сколько таких случаев бывает? Я помню, как меня били. Я совершенно ничего не делал. Но почему-то младшим всегда хочется, чтобы старшему попало. И старшему всегда попадает. А сколько младшим попадает или нелюбимым детям попадает? Нет, у меня все дети любимые одинаково. Я не знаю, как это Бог сделал. И когда я смотрел на своих родителей, на своего отца. У него был любимый ребенок, и у него была как-то лестница такая. Вот этот сильно любимый, этот так, а этот потом так. И вы знаете, когда дети это замечают, это жестоко их ранит, оскорбляет в их жизни. Иногда, быть может, они неправильно видят, и потом, когда вырастет, они узнают, что они неправильно видели, что родители их любили всех одинаково. Значит, они задолжали пред родителями. Но родители, видя это все, часто боль родительская, дети оскорбляют их, они должны их простить. Это значит, когда они приходят к полноте, к телу Христа, вдруг они чувствуют, я должна простить своему мужу, я должен простить своей жене, я должен простить моим родителям. Если дети не простят родителям, сколько я сегодня встречаюсь с детьми верующих родителей. Никто так не оскорбляет детей, как верующие родители. Неверующие родители редко могут так оскорбить ребенка, как религиозный фанатизм родителей может оскорбить. Я тебе говорила, и вот тебе, а теперь иди туда. И бедное дитё, попавшееся в тиски греха, придя домой, изуродованное, обезображенное грехом, выбрасывается пинком на улицу. Иди, я с таким ничего общего не хочу иметь. Бедную девушку изнасиловали. Мать ее выгоняет из дому. Ты блудница, я теперь с тобой ничего не хочу делать. Разве сделала бы так неверующая мать? Верующая это делает. У нее их 11, и вот одна из них. Я тебе говорила, вот тебе, дух блуда у тебя, поэтому с тобой так и сделали. И пораженный человек уходит, ненавидя веру, ненавидя церковь, ненавидя своих родителей. Души исковерканы. Слово Божие говорит, прости, 7-й год. Далее говорится, иноземца взыскивай. А что будет твоего брата твоего? Прости. Кто такой иноземец? Это не гражданин неба. Оскорбивший вас не гражданин неба. Идите к Богу и жалуйтесь на него. Но не жалуйтесь на святых. Когда святые причиняют мне раны, и мне бывает больно, я иду к Богу и говорю, Боже, прости им. Они мои братья и сестры, они твои дети. Они меня оскорбили, но прости им. Как бы мне было больно, прости им, залечи мою рану, Дух Святой, мне больно. Но не святые, я обязан простить им. Я обязан не плакать перед Богом и говорить, Боже, я больше не могу, ты посмотри, что они со мной наделали. Я должен прийти ему сказать, прости им, они не знают, что делают. Но когда вас оскорбил иноземец, идите к нему и скажи, Боже, защити меня. И он защитит вас от иноземца. С иноземца вы можете взыскать долг, прийти к Богу и сказать, защити меня. Но когда идете к Богу и вас оскорбляют святые, скажите, Господи, прости им, я прощаю им. Бог разберется между овцою и овцою сам, но вы никогда не желайте им зла. Никогда не ждите этого зла и всегда молите о пощаде, хотя и вы предрекли им гнев Божий. Я обязан, как служитель, говорить грешникам, святым грешникам, которые святые, но грешат. Я обязан им сказать, что вы будете поражены. Даже отлучив человека, я молюсь о нем. Я знаю, я обязан ему сказать о поражении и о проклятии, которое он навлекает на себя. Но я молюсь в сердце и страдаю. Боже, провозгласи твою победу на этом месте. Я загораюсь необыкновенной жаждой борьбы на том месте, где сатана провозгласил свое торжество. Хотя это сделано даже и в мою личность, и, быть может, не в мою пользу. Не имеет значения, они дети Божии. Но с иноземца взыскивай. А что будет твое у брата твоего, прости ему. Это не простое омовение ног из месяца в месяц и ношение чего-то против брата и сестры. Я вырос в церкви, которая омывала ноги и любил этот обряд, быть может, больше, чем кто-либо. И тем не менее, когда я стал подрастать, я увидел людей. Увидел людей, которые клеветали, обманывали, лгали лично в мой адрес, но всегда улыбались мне и омывали мне ноги. Я омывал им. Омовение ног – это прообраз вот этого места. Прости долг. Брату твоему. Видите, это не долг перед Господом, это жертва не перед Богом, это жертва повинности перед ближним моим. Когда я согрешил против моего брата и прихожу к Богу и говорю, Господи, прости меня. Он говорит, а я ничего не имею против тебя лично. Но твой брат имеет, и я вынужден из-за этого не иметь с тобой общения. Пойди примирись с братом твоим, а потом приди и принеси жертву твою. Я же не против Бога согрешил, я против жены согрешил, против мужа согрешила. Все равно тебе придется прийти к мужу, к жене и к Богу. А потом приди и принеси жертву твою, мне тоже принесешь, потому что твоя жена это тоже моя. Твой муж это тоже мой сын. Все равно приходи сюда. Вот этим самым мы приходим к нему с грязными ногами. Кровь Иисуса омывает те грехи, которые мы согрешили против него. Но те грехи, которые мы совершили друг против друга, кровь Христа не омывает. Это делает сам человек. Когда вы прощаете друг друга, Согласно слову, то вы этою чистою водою, вашей любовью омываете ноги друг друга. Иисус показал это, что Он сущих в мире до конца возлюбил, как прощать друг друга. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это поклонение в духе, продолжающееся поклонение с духом. Невозможно поклоняться с духом, если мы не простим от всего сердца друг другу. Это не эмоциональное прощение, эмоции повреждены, эмоции болят, сердце страдает. Как она могла себе позволить так повести со мной? И это после всего того, что я ей сделал. И тем не менее, поднимаясь над своей раною, над своим достоинством, я говорю, во имя Иисуса Христа, я прощаю. Моя воля направлена, мое решение сделано, и мои слова высказаны. А потом я представляю мою рану Духу Святому и говорю, а теперь, несмотря на все это, что я простил, но я ранен. Я сделал по слову Твоему, и теперь Ты вылечи меня. И вдруг его бальзам, и боль уходит, его присутствие, и приходит любовь, и приходит сострадание, и приходит тоска, и приходит печаль, и хочется встречаться с этой личностью. Появляется потребность общения, и вы начинаете снова страдать, и общаться вы не можете, потому что они не подают вам руки. Они говорят, мы с вами не приветствуемся. Вы заблужденные, вы там все сошли с ума, вас там обольстили. А у меня тоска, и хочется встреч, братских встреч, настоящих встреч, как с детьми Божьими, не говорить вот о чем-то, а просто о Духе Святом, об Иисусе, о радости. Но для них моя радость является кошмаром. Потому что ну, так мы не понимаем, этого нет, и все. И я вынужден опять отдавать Богу страдать и молиться, Боже, я верю, что все равно Ты приведешь детей своих к единению, верю. Сыноземца взыскивай, и что будет твое, брата твоего, прости ему. Я бы мог рассказать много случаев, расскажу только один. Я думаю, у вас тоже много раз случались эти случаи. У меня их было. Иноземцы, которые мне говорили, что мы тебя убьем. Этих иноземцев убивали в буквальном смысле слова тем, чем они говорили, тебя убьем. Я знал, когда Бог защищает своих избранных. Один человек, начальник, требовал от одной сестры, чтобы она сожительствовала с ним. Будучи святой, она отказалась. Она знала, что она потеряет работу. И она ее потеряла, он ее выгнал. Выгнал, и в трудовой книжке ей занес, что он выгнал ее, как распутную женщину. Но она работала медсестрой. И при том режиме теперь где-то устроиться медсестрой в какой-то области здравоохранения практически было невозможно. Ее трудовая книжка, и она никому ничего не могла доказать. Он начальник. Она искала, она бегала. Куда бы она ни обращалась, звонили туда, и тот говорил, да, она такая. И они говорили, извините, мы вас не можем принять. И тогда она пришла к Богу и сказала, Господи, защити меня от этого человека. Защити меня от него. И Бог ей показывает сон. Она видит дерево растущее, и рядом еще одно дерево. И вот сильная буря, сильный ураган, и рядом растущее дерево выворачивает с корнем и выворачивает то за собой, и оба дерева летят в обрыв. И слышит голос, я с корнем уберу его. Это значит, заберу его жизнь. Но там была показана еще чья-то жизнь. И потом ей было откровение, куда ей пойти. Она приходит туда. Ее принимают там. Не звоня туда. Она говорит, сообщает им, только так и так. У меня статья такая-то, но вы можете проверить. Я христианка. Они говорят, нам ничего не сообщали о вас. Мы вас берем, мы принимаем. А тот просто наблюдал за ней и мстил. И вдруг он видит, что она, а он все время ездил по этой дороге, и вдруг он видит, она все время стоит в одно и то же время на остановке и едет на работу. Он останавливает свою машину. К нему кидается несколько человек подвести. Идет дождик, автобус не скоро придет. Он говорит, нет, вот называет по имени эту сестру, подойди ты сюда, я тебя подвезу на твою работу. Он уже знал, где она работает. Ну, там еще сидело два человека. Ну и как ты работаешь? Как твой Бог? Что он говорит, твой Бог, сейчас тебе? И она сказала ему, мой Бог сказал, что он вывернет тебя с корнем за твой поступок по отношению меня. Сыноземца взыскивай. Он сразу забеспокоился и стал говорить рядом сидящему мужчине: «Ты слышал? Она угрожает, ты будешь свидетелем». Через неделю этого человека хоронили, этого начальника. Он раздавал квартиры за деньги и одному рабочему, который уже 15 лет стоял, и он его обманул. За деньги его квартира была продана другим. И он пришел, зарядил двухстволку, зашел в кабинет, и там как раз уборщица убирала. Он сказал: «Не бойся, ты стань рядом, ты будешь свидетелем. Я тебя убиваю за то и за то». И он знал за эту женщину. И он сказал: «За то, что ты эту чистую женщину уволил и сделал ее развратной по статье, и за то, что ты не дал мне дома, и за то, что ты продал все квартиры вот этим нашим рабочим». То есть он ему называл все его, и в том числе назвал ее имя, и за что он его сейчас застрелит. И тот говорил: «Ты что, ты что?» И он в него разрядил эту двухстволку. Потом его самого тоже присудили к расстрелу. С иноземца взыскивай. Бог показывает свою любовь к детям своим. Даже если мы несправедливы, он как-то разберется. Но лично мы сами, подойдя к цели, должны прощать друг друга, какой бы ни была жестокой рана, как бы вас ни оскорбили и как бы вас ни оклеветали. 4 стих. «Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство. Если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе, ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать». Здесь Дух Святой обещает послушным детям Божьим господство, что Он приведет вас к господству, над вами не будут господствовать. В Откровении говорится: «Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред тобою, и узнают, что я возлюбил тебя». Только одна у него есть возлюбленная. Он выбрал ее из народов. И выбирая ее из народов, я имею в виду из всех деноминаций. Невеста будет состоять из православных и католиков, из староверов и лютеран, из пресвитериан и методистов, из субботников и баптистов, и пятидесятников, и так далее. Вот Бог найдет в себе ее везде. Когда я слышу вести, как Дух Святой сходит в своей силе, и католики начинают говорить на иных языках, а пятидесятники со своими языками начинают медленно, но верно умирать, потому что говорят: «Мы рождены от Духа», потому что говорим на иных языках. Говорение на иных языках не рождает. Вообще, говорение на иных языках дано для смерти ветхого человека. Оно дано с одной целью – разделить ветхое и новое начало. Потому что крещение – это смерть, это не воскресение. Мы должны знать учение о крещениях, учение о смерти Господа Иисуса в тройственности крещений, водою, Духом Святым и огнем. Все эти три действуют в одном направлении, концентрируют нас на смерти Господа Иисуса, погружают в нее и отделяют нас от чего-то. Если крещение водой отделяет нас от мира, то крещение Духом Святым отделяет ветхого человека от нового, и крещение огнем отделяет нас в категорию 24 старцев, в категорию младенца мужского пола, в невесту, прекраснейшую из женщин. Слово Божие говорит: если вы будете так жить и подойдете к этой полноте, нищих у вас не будет. Все, кто будут попадать к вам, будут обогащаться. И я сделаю то, что остальные все-таки придут и поклонятся пред вами и скажут: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Я не буду дальше разбирать это место Священного Писания. Мы продолжим, потому что это поклонение в Духе еще продолжается, оно глубокое, и если мы затратили меньше времени на тело и душу, то к Духу мы должны отнестись более скрупулезно. Мы будем продолжать поклоняться в Духе, с Духом Святым далее, на следующем разборе слова, то есть разбирать это место Писания, хотя мы будем поклоняться с Духом Святым на всех наших служениях, какого бы рода они ни происходили. А сейчас, дорогая церковь, прошу принять меня в члены церкви, Виталий Осенний. Я попрошу брата Виталия встать, чтобы церковь могла его видеть. Пожалуйста. Мы принимаем тебя в члены церкви и будем благословлять тебя, чтобы ты был благословенной клеткой этого благословенного тела. Брат Аркадий, ответьте, пожалуйста, на вопросы. Просьба ответ записать на кассету. Будет ли при утренней звезде воскресение умерших во Христе? Что означает в небесном Иерусалиме улицы из чистого золота? Каков их прообраз? Конечно же, будет воскресение мертвых, потому что многие святые умерли в вере, такие как апостол Павел. Он сказал, все те, которые умерли в надежде ожидания явления Иисуса Христа, то есть они с верою умерли, и как только сроки отцом, положенные в его власти, придут в исходное положение, Иисус будет идти, и в это время мертвые во Христе, умершие, воскреснут нетленными, а мы, оставшиеся в живых, изменимся во мгновение ока и будем восхищены Господу на облака, и пойдем оттуда. Он придет именно в эти сферы, заберет нас и поведет нас к Отцу. И введет в шатер матери своей, как это сделал Исаак. Шатер матери – это шатер Духа Святого. Это там, где живет Дух Святой, место его обитания, откуда он пришел сюда. И он ведет туда ее. То есть он ведет ее пред лицо своего Отца. Он покажет нам лицо своего Отца, лица которого никто еще не видел, ни из смертных, ни из ангелов. Единородный Сын, сущий в недре отчим, только видел лицо Отца, и Он приведет нас прямо к Отцу. Что означает в небесном Иерусалиме улица из чистого золота? Это обозначает Слово Божие, семь раз очищенное. Полнота. Так написано, золото... «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». Это не просто Слово Божие, записанное в Слове Божьем. Это Слово Божие, прошедшее через вашу жизнь на опыте. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». Купить – это заплатить цену. Это не просто принять прекрасную, правильную, истинную доктрину. Но это на опыте испытать ее, когда в чреве твоем станет горько. Вот это и есть прообраз чистого золота, улицы этого Иерусалима, прообраз чистого золота, когда то, почему ходят, вы обратили внимание? Улицы – это то, почему ходят. Когда вы представите хребет свой бьющим и ланиты свои поражающим, и позволите, чтобы ваше достоинство легло, и вы сами первые пройдете по нему, тогда, когда будут проходить другие, вы будете спокойно лежать. До тех пор, пока человек лично сам не пройдет по себе, он не позволит никому по себе топтаться. До тех пор, пока сам не плюнет на себя, он не позволит никому плевать на себя. До тех пор, пока мы сами не увидим, что мы негодные и ничтожные, мы не сможем, чтобы кто-то что-то сказал в наш адрес. Когда Дух Святой привел меня в такое состояние, и я увидел себя наихудшим в церкви, и когда мне что-то говорили, для меня это было даже наслаждение. Думаю, я хуже. Они не знают, какой я. Они просто не подозревают, что во мне и кто я. Иногда Дух Святой может показать, да-да, взять, вывернуть нас и показать, кто мы есть на самом деле. И тогда мы отрекаемся, кто возненавидит душу свою. Мы платим цену за это золото. Начинается огонь. Мы можем кричать там и говорить, Боже, яви милость Твою. И Он являет нам милость Свою, избавляет нас. И тогда это золото огнем очищенное, в устах как мед, когда мы принимаем учение как мед, но когда проходит во чрево, становится горько на опыте. Это Слово Божие, вошедшее в тебя и ставшее твоей сутью, является чистым золотом в этом Иерусалиме. Дорогой брат Аркадий, объясните, пожалуйста, какая цель видений? Кто их может видеть? И правда ли, что видение только в угодной и благой воле, то есть только в младенчестве, а в совершенстве другие формы информации? Нет, неправда. Видение бывает на всех стадиях благой, угодной и совершенной воли. Видение – это не дар. Вы не найдете в Слове Божьем в 12 главе 1 послания к Коринфянам видение в числе 9 духовных даров. Видение – это информация, которую Бог передает вам. Видение могут видеть даже и язычники, и люди неверующие. Видение от Бога. И видение от дьявола могут видеть христиане во главе со своим Христом. Видения бывают разного порядка. Когда Иисус был в пустыне, искушаем от дьявола, сатана ему показывал свои видения. Что же сатана показывал ему? царство мира и славу их. Когда сатана показывает святым, вы знаете, какую он им славу показывает? Он им показывает большие миссионерские поля. Один молодой брат мне писал: «Я вижу себя на платформе, на стадионе». А почему ты не видишь себя сидящим спокойно в церкви и учащимся? Ты что, уже достиг совершенства и вот видит? Вы знаете, человек, который захвачен Богом, он не видит себя ни на каких платформах. Он просто наслаждается Иисусом и видит себя с Иисусом. Вот где он себя видит. А если Бог его посылает на платформы, то уж эти платформы не очень захватывают его взор. Его взор захвачен женихом, Иисусом. И если ваш взор не захвачен Иисусом, а захвачен деятельностью какой-то другой, даже религиозной, это слава мира, и эту славу показывает дьявол. Потому что в мире тоже слава. Вы же знаете, что слава приходит: «Через меня Бог сделал столько и столько». Все сделал Дух Святой. Все сделал Дух Святой. Только в небе мы узнаем, что Он сделал через меня, что сделал через тебя. Многие сидящие даже не подразумевают, что они сделали. Они думали, что они просто откликнулись на молитву. Они думали, они просто проснулись от тревоги и стали молиться за пастора. Или же стали молиться за дело Божие, которое Бог им указал. Они даже не знают, что эта молитва и имела коренной и решающий успех. И оттуда все происходило. А потом на этот успех пришли крупные звезды. И они проповедовали, и дело пошло дальше. Но дело не в крупных звездах, а в этом незаметном молитвеннике. Видение видел царь Навуходоносор. Он не был ни благой, ни в угодной, ни в совершенной воле. Видение видел мадианитянин. Я, говорит, видел видение, хлеб катился. И на шатер, и шатер упал. И он истолковал это видение Гедеону. Гедеон подслушивал. Он истолковывал его, это видение, от Бога другим мадианитянам. Это не иначе, как меч Господа и Гедеона. Господь ему сказал: «Ну, слышал? Теперь ты уверен, что я дам тебе победу над этими мадианитянами? Иди». Кому Бог давал видение? Мадианитянину. Почему Бог именно его избрал? Бог дал видение фараону, и он видел сны. Иосиф их истолковал. Фараон не был ни в благой воле, ни в угодной, ни в совершенной. Запомните, видеть видение не является, ну, особой привилегией. Особой привилегией является иметь раскрытый разум к принятию семени Слова Божьего. Я знаю людей, которые постоянно видят видение и общаются с дьяволом. Биотоки – это достижение науки. Однако этот человек постоянно видит видение. Часто приходил ко мне, говорит: «Я видела видение, я видела видение». Когда я говорю: «Ну, успокойся со своими видениями», истерику закатывала мне. «Я не хочу их видеть, зачем они мне видятся?» Зачем видится видение? Поймите, что это не дарование, это информация Бога. Кому Он захочет и когда захочет. Я не пытаюсь: «Боже, покажи мне видение». Я говорю: «Боже, открой мне путь Твой, открой мне Слово Твое». Это самое лучшее ведение. Поэтому есть еще и другие формы информации, не только видение. Самая высшая форма информации – это ведение, когда у вас раскрытый разум, и вы понимаете Слово Божие. Я не буду долго задерживаться на этом вопросе, потому что есть и другие. Дорогой брат Аркадий, как мне быть? В последнее время у меня возникают проблемы с моей женой. Она живет совершенно обособленно. Ко мне интерес проявляет только во время уплаты билов. Сказать ничего нельзя, сразу проявляет агрессию. Говоря: «Десятки лет терпела, больше не буду». Дети наши ходят в другое служение, которое она поносит, чем вызывает отвращение к нашему служению. Дети прямо заявляют, что не приходят из-за нее. Не снимаю ответственности с себя. Прошу вашего совета. С уважением, член церкви. Я глубоко сострадаю и верю в окончательную победу Иисуса Христа в этой семье. Я просто попрошу этого брата еще потерпеть. Жена говорит: «Десятки лет терпела». Потерпи еще, я не знаю сколько. Уходи в свою молитвенную комнату. Продолжай молиться Богу, и Бог проявит свое могущество и свою власть. Мы будем молиться. Я до конца, конечно, не знаю. И слава Богу, что брат не снимает с себя ответственности. Мы будем просто с вами молиться. Все, что я могу сказать: Иисус победитель, и победа должна прийти. Чтобы Дух Святой открыл, прямо скажите Ему: «Дух Святой, открой мне, что мне сделать для моей жены, чтобы она простила меня? Что мне сделать, чтобы она простила эти десятки лет мучений?» Я встречал сестер, которые плакали и говорили мне: Не знаю, но вот сейчас почему-то с такой ясностью и болью вся эта жизнь пришла предо мною, и я не могу его просто подпустить к себе».